Мы читаем труды Рабаша, страница 249, первый столбец со слов «Как нам известно». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Еще раз. Труды Рабаша, том 1, страница 249, статья, часть статьи «Пойдем к фараону 2», со слов «Как нам известно». Как нам известно, человек достигает совершенства по достижении цели творения. То есть он должен достичь той цели, ради которой создан мир, цели, которая называется «давать благо своим творениям». Иначе говоря, творения должны прийти к получению всех удовольствий и благ, которые задумал для них Творец. А до того нельзя назвать творение соответствующим своему Творцу, ибо, как известно, от совершенной причины должны происходить лишь совершенные следствия. А значит, все должны почувствовать красоту этого творения так, чтобы каждый мог превозносить его и восхищаться им, и чтобы каждый мог благодарить и превозносить Творца за то творение, которое он создал, и чтобы каждый смог сказать: «Благословен тот, по чьему слову возник мир». То есть, все благодарили бы Творца за то, что он создал прекрасный мир, полный наслаждений, и все были бы довольны и счастливы, испытывая радость от всех наслаждений, получаемых в мире. Однако, когда человек начинает задумываться над тем, действительно ли он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и от своего окружения, он видит, что все вокруг наоборот, все вокруг наоборот страдают, причем каждый по-своему. И если он должен сказать «благословен тот, по чьему слову возник мир», он говорит, что говорит это неискренне. Но, как известно, наслаждение и благо не могут раскрыться в мире, прежде чем у нас будут желания отдавать. Ведь наши желания получать все еще нечисты из-за нашего эгоистического способа получения ради себя, который не только очень ограничен, но еще отделяет нас от Творца. Это следствие того, что в сосудах получения работает закон первого сокращения, который не позволяет получить в них свет. Стремление же получить желание отдавать приводит к войнам и к раздорам, ибо эти желания противоречат нашей природе. А потому, для того, чтобы мы могли достичь уровня отдачи, даны нам Тора и заповеди. Как сказано: «Создал я злое начало, создал я Тору, как снадобье против него». А кроме того, дана нам заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», о которой Рабби Акива сказал, что это великий закон, общий закон Торы. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к себе одному, стараясь достичь любви к ближнему. Но как понять, что люди, что мы наблюдаем собственными глазами, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу, то есть к такому состоянию, когда они смогли бы выполнять Тору и заповеди только из любви к Нему? Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются, однако в любви к Творцу никакого продвижения они не видят. Однако и в любви к товарищам есть разные ступени, которые также необходимы. И это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором на третьем этаже живет царь. Там есть также первый этаж, и тому, кто хочет войти к царю, то есть к тому, чье единственное желание лицом к лицу говорить с царем, сказано: что прежде он должен подняться на второй этаж, ибо невозможно подняться на третий этаж, не побывав предварительно на втором. И каждый, конечно, понимает, что это так. Но есть особенная причина тому, что нужно прежде подняться на второй этаж, называемый «исправление». Ибо, поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать один на один с царем. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. Человек, который слышал, что прежде нужно подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подняться на третий, прекрасно понимает это, но поскольку его единственное желание — увидеть царя, и больше ничего его не интересует, то подняться на второй этаж для него — тяжкий груз. Но у него нет выбора. И вот он поднимается на второй этаж, и его нисколько не интересует, что там есть, хотя он и слышал, что на втором этаже людей обучают общаться с царем. Но на это он не обращает внимания, ибо это не его цель, а его цель — дойти до царя, а не научиться чему-то на втором этаже. Ведь цель его не учеба, а встреча лицом к лицу с царем. И незачем ему утратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все ничтожно. А коли так, чего же ему интересоваться тем, чему учат на втором этаже? И потому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задерживаться, а хочет он сразу подняться на третий этаж, туда, где находится сам царь, ибо только лишь в этом его желание. Но тут ему говорят, что если он не выучит законов, действующих на втором этаже, он наверняка оскорбит достоинство царя. А потому у него нет никакой надежды подняться на третий этаж до тех пор, пока не выучит все, чему учат на втором. Также с любовью к ближнему невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое правило Торы. Но когда человек упражняется в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную цель, видя в ней лишь нечто дополнительное, необязательное. И он выполняет эту заповедь, ибо у него нет выбора, но при этом каждую минуту он думает так: «Когда же я уже удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которые для меня такой тяжкий груз? Ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличны от моих, и нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости я сижу с ними, ибо нет у меня другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не смогу я достичь любви к Творцу». Но я могу сказать сам себе, что лишь одно я имею от того, что сижу с ними вместе и терплю их речи, которые мне совсем не по духу и не по нраву. Это исправление себя с помощью страданий. И делать нечего, ибо мне говорят, что должен я терпеть страдания в этом мире, и потому я страдаю и сижу, и жду наступления того часа, когда я смогу сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую я в них вижу. Понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется любовь к ближнему. Он действует, исходя лишь из того, что ему сказали, что у него нет выхода, ибо иначе он не может достичь любви к Творцу. Потому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть, выйти из любви к себе и своего эгоизма он не может, и любви к ближнему он не достигает. И заповеди это он исполняет не из любви, а из страха, ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигают любви к товарищам. Потому он и боится не исполнить заповеди любви к товарищам, иначе он не достигнет любви к Творцу. Подобно этому, в нашем примере, человек не может подняться...
Вот скажем мы сейчас, я смотрю на группы, много групп, огромная группа в Киеве, в Москве огромная группа, еще много больших групп, люди сидят. Вон они машут руками, приветствуют нас. Я тоже приветствую всех. Я вас вижу. Вы сидите в отрыве друг от друга. Мы в любом случае должны услышать одно предложение. До тех пор, пока вся наша плоть, буквально так, в нашем ощущении, не объединится вместе, мы не почувствуем духовного. Это должно быть не вот я люблю товарищей, потом как бы я это оставляю, иду дальше к любви к Творцу, а это уже мне не важно. Нет такого. Это не условие, которое ты потом сделаешь, а потом придешь к чему-то. Этим ты платишь за входной билет. Нет. Это твое кли, твой инструмент, твое тело исправленное. Чтобы ты всех почувствовал, как относящихся к тебе, просто как более близких, чем ты сейчас чувствуешь. Твою близость к себе самому. Необходимо прилагать усилия. Это закон природы. Конечно, у нас есть к этому пренебрежение. Посмотрите, какое пренебрежение у нас есть. Мы этого не хотим, мы это отталкиваем, хотим заменить это на что угодно другое. Через миг, когда мы получаем, немедленно пропадает. Вот это называется сила разбиения, находится между нами. Вот как была цельная картина, ее порвали на клочки. А сейчас мы должны ее склеить обратно, все эти кусочки приклеить обратно. Это склеивание достигается усилиями. Если мы не приложим в это усилий, хотя для нас это вещь самая ненавистная, потому что все беды в мире именно из-за этого. Если мы не приложим в этом усилий, мы не начнем чувствовать, что в этом есть что-то особое. Невероятно, насколько мощь этого объединения, насколько в ней есть духовная сила. Творец там внутри находится. Он именно и разъединяет между нами. Это тот свет, который разбил нас. И он между нами находится, как черный свет, как пропасть между нами, между всеми. И когда мы хотим вопреки этой пропасти объединиться, там начинает светить тот свет бесконечный, который пришел и в свое время разбил кли. Нет тут никаких других действий, кроме этого. Насколько все это выглядит неприятным, отталкивающим, может быть, потом сделал? Нет другой дороги. Поэтому, когда я вижу, насколько сидят люди сейчас, вот перед нами Киев и Москва на экранах, огромные группы, приветствуем вас. Корчагин, не надо мне так делать, я тебе тоже так сделаю. Что это значит? мы должны всерьез воспринимать это. А иначе все это потерянное время. Проделать какие-нибудь действия к объединению, перестать видеть лица, видеть объединяющиеся кли, которые обязаны объединиться. Не смотреть на внешние формы, на характеры, на физиономии, на тела, на все то, что было до сих пор. Нету. Это части килим разбитые, мне их надо склеить вместе. Тогда я получу мою душу, кли моей души. А свет уже находится там, потому что я проделываю это объединение с помощью усилий. И тогда там проявляется свет. Наранхай там встает вместо нефеш, который был прежде. Когда мы изучаем, что кли Адама решен, он был ангел. То есть он находился на уровне нефеш. Когда пришел свет с помощью нарушения запрета древа познания, чтобы привести в действие все его кли. Четвертая стадия, он притянул назад обрезание. То есть пришел свет на ранха и разбил кли. Сейчас, если мы... То есть огромный свет из бесконечности. И если мы сейчас к этому добавляем еще наши усилия, прилагаем усилия, старания, 620 желаний наших мы исправляем ради отдачи, это называется свет, который раскрывается в 620 раз больше. Он не в 620 раз, мы просто исправляем 620 частей. Поэтому мы так говорим, что свет будет больше в 620 раз, чем пред. Он в бесконечное число раз больше. Это только символ. Приходит после исправления 620 частей разбитого кли. Поэтому у нас нет иного пути и исправлений, и подход только к такой. Поэтому от любви к творениям, к любви к Творцу. Это наш путь. Продолжаем текст.
Со слов «подобно этому» на странице 251. «Подобно этому» в нашем примере
каждый должен проверить себе, насколько он не желает хотя бы вот это прояснить. Не убегать полностью, но хотя бы быть в том, чем я являюсь, в вопросе тоже, насколько мой... Вся моя сущность против объединения, против сближения с другими. Насколько я ненавижу чувствовать их около себя, что они относятся ко мне. Каким образом я могу раскрыть любовь к какой-то части товарища, по крайней мере. Хотя в моем младенце я люблю все. Вещи положительные, отрицательные, неважно.
Подобно этому, в нашем примере, человек не может подняться на третий этаж, где находится царь, прежде чем поднимется на второй. И смысл тут в том, что он должен научиться не оскорбить достоинство царя. Здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшийся на второй этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учится правильно вести себя в присутствии царя. И когда он потом войдет в царский дворец, то не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что он хочет войти к царю, чтобы служить ему, а не для того, чтобы его оскорблять. Но это относится только к тем, кто хочет войти к царю для того, чтобы доставить ему удовольствие, чтобы насладить царя. Тот же, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-то для себя, рассматривает свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на третий этаж. Однако, он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые там учат. Ибо все его желание войти к царю основано лишь на любви к себе, то есть на эгоизме. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам, ибо через это человек научится, как ему выйти из эгоизма и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, он сможет удостоиться любви к Творцу. И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что он любит своих товарищей, в то время как на самом деле он не любит их. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать. Действительно ли его намерение является любовь к Творцу, то есть желает ли он лишь давать Творцу, или же его желание получения ради себя. Но нужно знать, что после всех тех исправлений, которые человек в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни капли не продвинется в духовной работе. И тут у нас возникает вопрос, для чего же человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощь Творца? Неужели Творец не мог помочь бездействию со стороны творения? В любом случае, действия человека не помогут ему в духовном продвижении. А дело тут в том, что пока человек не начнет духовную работу, он не знает, что он не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает свою духовную работу и делает все, что он только в состоянии сделать, он может вознести истинную молитву к Творцу, прося Его помощи.
Вопросы? Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, чего есть такого в любви к творениям, что к любви к товарищам, что приводит человека к любви Творца?
Хороший вопрос. Ответ. Все. Мы не чувствуем Творца. Я не знаю, кто это, что это, что значит любить его, и вообще, с чем это едят. Я ничего не знаю. Спроси на своей улице соседей по всему миру, спроси, кто это Творец. Ты получишь 1000 ответов. Миллиарды ответов. Спроси, что значит любить Творца, получишь тоже. Никто не знает, кто это, что это, высшая сила, природа, как мы говорим, ничего не знают. Как я могу любить вещь такую непонятную? Как я могу приблизиться к нему, сблизиться с ним, если сближение в чувствах, то есть по подобию, по ощущению, что он близок, что он относится ко мне, я отношусь к нему как-то. Как? С помощью чего я приближусь? Для того, чтобы из двух вещей. Смотри, что произошло. Вот это Творец, вот это творение. Пишем творение и Творец. Теперь, вот здесь плюс, скажем, вот здесь минус. То есть, это еш-ми-еш, существующее существо, вот это еш-ми-айн, из ничего. То есть, есть в Творце такие же свойства, как у Творца. Есть у Творения такие же свойства, как у Творца. То есть, у Творца пишем отдача. Как это можно? И чтобы еще творение было самостоятельным. То есть, прежде всего, его создать получающим творение. Написали получение, каббала. Это материя наша. Желание получать. Итак, на эту материю ей надо придать форму, подобную Творцу. То есть, намерение. Пишем, намерение равняется форма. Это на материю облачается. Как он получает эту форму на материю? Но форму, чтобы он ее пожелал, чтобы он был самостоятельным, захотел, чтобы он сначала был этому противоположен, а затем через свое противостояние у него была бы возможность приобрести эту новую форму Творца, чтобы это действительно было его приобретение, противоположное тому, чего он хотел. Потому что если это вместе с тем, чего он желает, его желание идет от Творца и намерение от Творца, так нет творения. Все идет от одной стороны. Как сделать так, чтобы что-то шло со второй стороны? Что это значит «что-то»? Намерение. Оно должно идти со стороны творения. Как это сделать? Поэтому что мы делаем? Мы делаем очень просто. Творец приходит к состоянию, что он наполняет творение, во всех четырех стадиях его. Просто выстраивает его, затем разбивает его на кусочки. Зачем он разбил его на кусочки? Это не разбиение. Ты знаешь, что такое разбиение? Раскрытие, намерение ради получения. Это раскрытие намерения ради получения. Сейчас есть нечто противоположное Творцу. Сейчас надо только это исправить. Мы творению даем возможность этого. Каждая частичка, имеющаяся вот здесь, это самостоятельное творение относительно прочих творений. У него есть намерение ради получения от других. Это называется ненависть. И он теперь может с этим работать, соответственно, этому, пока вместо этого не раскроет любовь. Любовь уже будет за его счет. До сих пор нет. То есть, прежде чем мы не начинаем устанавливать связь друг с другом, нет творения. Все прочее делает Творец. А то, что мы обращаем ненависть в любовь, вот это вся наша работа. В этом мы приходим от Айн к еш, от отсутствия к существованию. А кто приходит? Мы. Кто это мы? Вот то намерение и есть мы. Ни материя, ни первичная форма, ничто. Вот то намерение любить, отдавать, которое мы приобретаем нашими усилиями, и называется творение. Не плоть наша, не наши желания. Все это идет от Творца. Только то, что мы приобретаем нашими усилиями. Тогда в этом мы начинаем становиться подобными Ему. Невозможно это проделать иначе, как путем объединения. Но объединение должно быть для чего? Если... Теперь мы должны понять. Если мы объединяемся вот так, объединение между нами ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Что это значит? Если это не ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, то все вот это действие объединения между нами — это эгоизм. Пишем «эгоизм». Только лишь намерение определяет. Но намерение может быть не отдача ближним, потому что если это заканчивается чисто на этом, это всегда будет эгоистически, потому что это обращается. Если я и ты становимся вместе, единым целым, так как же называется «я отдаю тебе»? Это уже как «я мне». Если мы действуем в общем, например, деле каком-то, строим бизнес общий, я делаю для тебя. Что значит для тебя, если это общий наш бизнес? Поэтому здесь должно быть намерение на третью сторону, Творец. Поэтому мы объединяемся для того, чтобы доставить Ему наслаждение. Тогда и наше объединение — отдача ближнему. И тогда в объединении между нами мы приходим к мощности кли в 620 раз больше в отдаче. Да. Быстро.
Доброе утро. Я хотел бы сказать, что как часть ваших советов, которые вы давали последние дни, мы проходили, прочитали эту статью за предыдущий вечер.
Но уроки говорят то, что касается урока.
Можно ли продвигаться в любви к товарищам, если у меня нет связи с товарищем, и я не полагаюсь на него, не могу приблизиться к нему? Физически. То есть, могу ли я работать над любовью?
Начни работать с тем, что есть. Неважно. В тех условиях, которые ты имеешь. Как я... Где он здесь? Виктор сегодня исчез. Вот видишь, как я с ним. Вот так. Все прегрешения покрывает любовь, я надеюсь. Да.
Но нужно сначала начинать с физического, или я... Могу быть в любви к товарищам и...
Физическая связь. То есть находится в одной комнате, в одном объеме, или не находится в одном городе.
Я говорю о товарищах в группе.
Желательно иметь физическую группу. Мы находимся в физическом мире не просто так. Мир этот сотворен в таком виде, чтобы мы почувствовали друг друга.
То есть невозможно прийти к любви товарищам. В какой-то момент придется быть с кем-то когда-то, где-то, и работать с ним один на один, или я что-то пропускаю?
Желательно находиться в физической связи друг с другом. То есть в одной комнате, видеть его, чувствовать его, а не только лишь виртуально. Очень желательно. Через виртуальность это очень тяжело, и я не знаю, возможно ли это вообще, это очень тяжело. По крайней мере, если мы раз в несколько недель, в месяц, в два видим друг друга хотя бы несколько дней, заезжаем проведать друг друга, тогда как-то еще. Но именно... У хасидов было принято все время ездить к своему раву. Это очень тяжело. Я не думаю, что это возможно. Только лишь виртуальным образом. Человек, который действительно хочет продвинуться серьезным образом, должен быть как можно ближе к источнику.
Спасибо.
Все-таки. Да.
Ну-ну. В моей работе с товарищами, когда я проверяю свое намерение, намерение есть то расстояние, которое между мной и Творцом?
Да. Если ты можешь его измерить. Ну?
Когда вы, если я возьму то, что вы говорите, относя это к товарищам из Москвы, из Киева, у нас постоянно такой процесс. Сначала выйти из себя, потом объединиться искорком, а потом уже то единство, о котором вы говорите. Сначала, прежде всего, выйти из себя, к товарищу, потом объединяй.
Я не думаю. Я не думаю, что мы должны быть специалистами в этом, как ты. Я не делаю об этом диссертацию. Я должен прийти к любви. Точка. И все. Я не буду. Вот сейчас я не работаю над любовью, я сейчас работаю над тем, чтобы не ненавидеть. Такого нету. Нет. Намерение прийти к состоянию «возлюби ближнего как себя», чтобы прийти, и это сразу добавляют, и чтобы возлюбить Творца твоего. Думают только об этом. Если думаешь о половине или четверти, это не является правильным намерением. Ты не можешь работу поделить на половину, на четверть. Не способен. Это признак, что ты пока оставил это. Просто скрыл от себя то, что ты в этом не работаешь.
На этой неделе вы говорили о теме любви и искр, точки в сердце. Когда вы говорили о любви...
Я слышу эхо такое, непривычно звучит.
Теперь, когда вы много раз говорите... Я... Не хватает как бы этого клея, который мы создаем. Как мы вообще хватаем друг друга? Как мы цепляемся друг за друга вообще?
Ты пытаешься объединиться. Здесь вопрос, что ты ищешь? Ты ищешь объединение. Ты ищешь состояние быть как один человек с единым сердцем в желаниях, в мыслях. В этом вы раскрываете Творца. Ничего кроме этого. Если вы сейчас раскрываете общие желания для того, чтобы клип какой-то создать или, скажем, трапезу провести отлично, это все материальные действия. Если вы то же самое делаете, неважно что, но для того, чтобы раскрыть Творца в связи между вами, это духовное действие. И все. Нет у нас больше намерений. Нам негде тут путаться. Придут к тебе всякие случайности, все 613 действий в разных видах и формах. Но в каждом из них ты должен быть объединен с товарищем для того, чтобы раскрыть Творца и этим доставить ему удовольствие. Больше думайте об этом предложении. Вы увидите его кратким. Так оно кажется длинным. Я должен объединиться с ближним для того, чтобы раскрыть связь между нами, потому что в ней мы раскрываем Творца, потому что мы хотим доставить ему удовольствие, и этим мы будем этому рады. Потому что мы должны получить радость от этого, мы должны насладиться этим, потому что цель творения — наслаждаться именно от этого состояния. То есть я говорю, это предложение вначале кажется... Я знаю это, по себе знаю. Вначале оно кажется чрезвычайно длинным, чересчур длинным, запутанным и делится. Но еще чуть-чуть, еще немного, еще чуть-чуть. Прежде всего, ты прекращаешь видеть слова перед собой. Ты видишь состояние. А состояние очень конкретное. Короткое. Одно. Да.
Так если я правильно вас понимаю, в тех действиях, которые мы делаем, где намерение и цель являются доставлением наслаждения Творцу, или все, что вы сказали, этими действиями мы производим тот клей, который в конечном счете нас скрепляет снова, снова и снова?
Да. Действия, они внутренние. Это не должно быть, что я с ним совершаю какие-то физические действия. Но я его видеть все-таки должен, чувствовать его. Я должен, чтобы он был рядом со мной. Я не могу строить виртуальную куклу и с ней работать. Это идол получается. Я должен чтобы был товарищ равный. Я делаю его выше, я делаю его меньше, я дарю ему подарки. Он мне в ответ дает свою реакцию. Я должен тут живого человека иметь. Да?
Из группы Тбилиси спрашивают, чем можно оскорбить царя? Там написано, что любовь к товарищам дана нам для того, чтобы мы не оскорбили достоинство царя.
Это верно, что мы как бы не можем оскорбить царя. Но чтобы не прийти к этому, поэтому мы строим килим с товарищами для того, чтобы там раскрыть Творца, чтобы свет не ушел, чтобы он пришел и действительно смог наполнить килим между нами, наши килим общие. Да?
Джон из Детройта спрашивает, что мы можем понять о восхождении на второй этаж, находясь на этапе подготовки?
Мы должны ждать, как мы это назвали, малиновый шар, его перевод на иврит, конечно, ну, назовем это малиновый шар. Должны стремиться к этому, чтобы было тепло между нами, чтобы это было, как, я тебе говорю, как мать к младенцу, как, чтобы было такое тепло, забота, чтобы было вот такое ощущение. Предвкушаем, чтобы это произошло. Мы желаем, чтобы это произошло, чтобы пришел свет и проделал это. Почему? Потому что этим я строю образ, цель, шхину, место, место для раскрытия Творца. Стараться. Да, муж.
Вы сказали, что нужно любить ближнего прямо в его плоти, чувствовать его.
Потому что иначе мы можем ошибиться.
Да, но когда вы говорили, что возлюбить товарища — это все равно, что отдать ему подушку, это понятно. Чувствуется на себе. Можно даже что-то более близкое представить себе.
Не важно, дашь ты ему подушку или нет, важно, что ты вот так чувствуешь твое отношение к нему как к маленькому ребенку.
Но когда говорят, что любить — это объединять точки в сердце, иногда вы говорите прямо, не работать с товарищем, а в общем со всеми. Непонятно.
Если ты хочешь связи между вами, открыть Творца, силу отдачи, взаимной любви, взаимной отдачи, вот это называется, что ты приходишь к правильному объединению. А в чем вопрос?
Вопрос о точности. Когда вы говорите «возлюбить товарища», значит, дать ему подушку, я действительно могу проверить свое отношение к нему. Могу я ему дать эту подушку или нет?
Для чего?
Но в материальном я чувствую свое отношение в этом.
Для чего?
Чтобы прийти к Творцу. Что, я просто так даю ему подушку, что ли?
Ну, хорошо.
У меня есть живой товарищ, который рядом со мной. Я ему что-то даю, я реально чувствую, хочу я это сделать или нет. Но когда мне говорят, в общем, работай над тем, чтобы объединять точки в сердце и все такое, это еще как-то, ну, туманно.
Верно, верно. Пока работай с тем, что близко тебе.
Вы мне, например, сказали, ты должен танцевать с товарищем. Я пошел, взял частные уроки, радую товарища. Мне это действие понятно. Я чувствую в своей плоти, хочу я этого или нет. Но когда мне говорят, в общем, возлюби, то мне это непонятно.
Хорошо, очень хорошо, постепенно.
Так делать то, что понятно, а то, что непонятно, не делать.
Да, от любви к творениям, от любви к товарищам, к любви к творениям, оттуда к любви к Творцу. Все, мы должны уже заканчивать, я сожалею. Или продолжим еще минут на 15. Да, Морис.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи, мировой Кли. И все те сильные ребята на экранах, которые сидят в одиночку. О той цитате, которую вы говорили. Вы говорили, что раскрытие намерение, мы различаем в четвертой стадии, где мы различаем, что мы являемся желанием получать. И это все, что мы делаем. В соответствии с четырьмя стадиями прямого света и форму, которую дает Творец, мы знаем, что уже во второй стадии существует желание стать подобным Творцу. Почему вопрос я такой задаю? Часто бывает, и вы это отмечаете на уроках, мы затрудняемся придерживаться намерения. Так где появляется намерение? В четвертой стадии, где мы уже становимся творением, последней стадии. Либо в четвертой стадии у нас уже есть то стремление, естественно, с помощью высшего света уподобиться высшему свету, Творцу. Когда пробуждается это намерение светом? Только в четвертой стадии, далит да далит.
То есть он не может, значит?
Только на уровнях алеф, бет, гимель. Уровень шорош мы вообще не чувствуем. Алиф бет гимель — это неживое растительное животное. Четвертая стадия — это уже стадия говорящего, который начинает раскрывать вопрос, зачем я живу и каков смысл моей жизни. Начинает развиваться, пока не приходит к намерению. Это уже далит, которое вдалит, которое вдалит.
Если значит, что если мне не удается в течение всего урока уберечь намерение, это признак, что я там не нахожусь, и это признак?
Это признак того, что ты животное, а не Адам. Адам — это тот, кто думает о намерении, о своей связи с Творцом.
Но думать о связи я могу и без того, чтобы уберечь в течение всего урока намерение. Ведь я не знаю, что я могу, откуда это приходит.
Если ты думаешь о связи, это уже намерение. Ты спрашиваешь, думаю ли я тем, что я говорю, насладить его, как мантра? Нет. Каждый раз, когда ты еще держишься за учебу и думаешь, как найти связь с Творцом, это уже ничего, это уже нормально. Не оставляй этого.
Большое спасибо.
Дадим-ка вот нашему товарищу.
Доброе утро, Раби.
Уже не Рав, уже Раби. Ты смотри, мой Рав. Хорошо, молодец. Учитесь.
Я хочу продолжить вопрос Моше. Есть тут товарищи, которые умеют заботиться о товарище. И в материальном, помочь ему с работой. Я вот дам пример. Мои великие товарищи, как Гилад, как многие другие наши товарищи, которые много лет уже здесь. Что я могу им дать? Чем я могу помочь им? Вот Моше спросил. Он рад видеть их. Если в этом пути я обижаю товарища, я хочу порадовать товарища, вместо этого я его обидел. Что мне делать?
Ты на него обиделся?
Да. Да-да.
В этом вопрос. Например, меня кто-то обидел. Кто-то меня задел. Я прежде всего должен оторвать себя, отключить себя от этого, от этой обиды и видеть, что нет никого, кроме него, что это он, Творец, подстроил мне это, а не товарищ. Ну, кто такой товарищ? Это Творец подстроил мне так. Так, во-первых, я не сержусь на него. Я должен сейчас начать работать с ним в соответствии с тем, что я получил от Творца через него. Так мы работаем. И моя работа должна быть в том, чтобы прийти к единству с ним. И раскрыть в этом Творца. Но в соответствии с теми килим, которые сейчас раскрылись. Например, он меня отверг. Я должен определенным образом относиться к этому отвержению. Как я его могу исправить? Например, например, так, что я показываю ему, что я не близок ему.
Я вам дам пример.
И это он начинает чувствовать. Здесь он начинает чувствовать, что происходит определенный разрыв, который надлежит исправить. Иначе он не раскроет Творца в связи со мной. Ему этого будет недоставать. Я должен сделать расчет на раскрытие Творца, на наслаждение Творца, а не на товарища. Товарищ что? Это ангел. Творец показывает мне через товарища, демонстрирует мне с помощью товарища мои келим, наши келим, в каких состояниях они находятся. Я не сержусь на человека, я только знаю, что это кли и мое кли очень далеки друг от друга. И это для меня... Это для меня новое, я это открыл. И теперь в соответствии с этим я должен работать. Так я не могу просто так проигнорировать это и сказать, нет, я его люблю выше знания. Нет, нужно исправить это отдаление. Нужно построить отношения в соответствии с тем разрывом, который раскрывается между нами.
Был пример на конгрессе. Мы танцуем. Я обиделся на товарищей и ушел наружу.
Ты их обидел?
Нет, они меня обидели. Я обиделся, услышал слова и пошел в сторонку. Обиделся.
Кто-то его обидел? Кто-то или все?
Конкретный человек. Я пошел, сел в сторонку. Мне не было приятно. И я в стороночку отошел. И был... Так мне надо было что? Обратиться к нему и сказать, слушай, дорогой, что ты обидел меня ведь?
Ну, никто не... Если ты обиделся... Твоя реакция, она в любом случае будет по твоему состоянию, по мере твоего кли. Ты не обязан сразу ему говорить. Желательно все-таки сначала подумать, потому что это выяснение. Желательно сначала подумать, как я сейчас налажу свои отношения с ним в соответствии с целью творения. Возможно, ты подумаешь, сейчас я на него должен покричать. Ты придешь к нему и... Будешь на него кричать. Тебе даже не хочется на него кричать, но ты понимаешь, что это сейчас уместно ради цели. Или наоборот. Приди, обними его. Но после того, как ты принял решение осмысленное, ну, амикам,
есть такое состояние, где можно другую картину представить. Наслаждение Творцу, он где-то там находится.
Не дай Бог.
А как же вообще можно прийти к какому-то восприятию чего-то, чтобы
чему?
Близко было мне наслаждение Творца? Я могу насладить товарища?
Тогда... Нет, здесь такого не пробуждают. Просто так думают. Давайте насладим тому, кто раскроется. Тому, что раскроется. Той форме, которая раскроется. Иначе ты создаешь образ. Это нельзя. Где-то там сидит, это вообще... Нет ничего хуже.
Не, ну мы говорим о дворце царя, о первом, втором, третьем этаже. Прежде чем мы на третий этаж поднимаемся на второй...
Ты деградируешь изо дня в день, как я вижу. Я вообще не знаю, где ты находишься, что на тебя действует. Что такое первый этаж, второй этаж в чертогах царя?
Вот статья, которую мы читали, там написано второй этаж,
что?
Третий этаж. Не оскорбить царя. Это определение второго этажа, третьего.
И что это значит, что во всем своем кли ты заполнен светом хасадим? Находишься, значит, на первом этаже.
Но как эти хасадим связаны с оскорблением царя?
Я не знаю, это ты у нас эксперт по ТЭС. Расскажи, где ты видишь там первый этаж в чертогах царя, второй этаж?
Первый этаж может быть в моем восприятии. Это может быть семь нижних сферот, первый этаж, второй.
Неважно, кли, который раскрывается.
Да, верно, кли.
Хорошо, но не где-то там, здесь.
Нет, но тут есть термины, там, оскорбить царя, доставить ему наслаждение.
Это все чувства, которые раскрываются в наших желаниях, направленных на отдачу, на любовь. У любви есть много цветов, проявлений.
Но почему надо пройти через наслаждение товарища? Насладить товарища?
Ты вообще, значит, не понял, о чем эта статья? Не пройти, а в кли, который называется «насладить товарища», я раскрываю «насладить Творца». Там, не где-то там, не прохожу через, а там.
То есть это не какая-то третья сторона, это суть дела.
Правильно.
Почему же третья сторона упоминалась?
Это то, что я раскрываю в нем.
Это чересчур запутано, третья сторона.
Я не знаю, ну, сложно так сложно, но что-то ты вдруг...
Я пытаюсь прийти к вещам основным, базисным. Наслаждение, я представляю себе не то, что я хороший мальчик. Наслаждение — это в той мере, в мере подобия свойств, например, это то, что я понимаю. Подобие свойств Творцом, слияние — это не быть хорошим мальчиком, который радует товарищ, что товарищ рад там от тех жестов, которые я там оказываю.
Это то самое место, исправленное место. То есть когда-то была эта амфора, или как ее назвать, это кли, это глиняная кли, совершенно разбитым. Мы склеили его, двикут от слова девик, клей, двикут, слияние. Создали его из него с любовью товарищей, цельная кли, законченная, совершенная. Мы были в ненависти, в полной разобщенности, и пришли к единству, к любви, к любви, к единству. И тогда с помощью этого кли стало в 620 раз сильнее. Умножить на 620. Тарах. Это умножить на, да? То есть в 620 раз больше то, что было до этого. Если ранее мы чувствовали в кли, что оно было разбитым, мы чувствовали жизнь материальную, и только, это то, что ты чувствуешь сейчас, да? То в, там, где в 620 раз больше, ты уже чувствуешь бесконечность. Это жизнь, которую ты чувствуешь в бесконечности, ты тоже ощущаешь в этом саму жизнь. Шорош алиф бет гимель далед. Ты чувствуешь нефеш руах нешама хая ехида. Шорош. Ехида — это шорош. И это, собственно, и есть Творец. Ты не работаешь над Ним. Ты не работаешь над Ним. Это значит, что от 612 заповедей ты приходишь к 613, а потом уже к 320. К 620, то есть сумма. Это раскрывается уже как источник. Как дающий. Ему не нужно раскрываться. Эту надбавку в твоем кли... То, что хохма, то, что от уровня шорош на уровень алиф, она начала чувствовать, что она получает, получает от корня в пхину алиф, которая потом превращается в пхину бет. Первая стадия превращается в вторую. И то, что ты приходишь к этому, получив совершенное наполнение, ты начинаешь чувствовать, откуда оно пришло. Со всего этого круга, который мы сделали от чего-то из ничего, мы приходим к такому, что уже сущее из сущего. И в единстве этом сущего из сущего и сущего из ничего мы объединяемся. Ведь сам дающий — это уровень, который нами непостижим. Это кетер. Это называется в 620 раз. И там, конечно же, если ты не раскрываешь это кли, в котором ты действительно вот так вот объединился, в такой вот форме, то, конечно, как ты раскроешь. Поэтому любовь творения — это вещь обязательная для того, чтобы ты построил в нем те чувства, те ощущения и желания.
Это
свою чувствительность, твою настройку на то, чтобы видеть Творца, иначе нет у тебя способности различить это, понять это. Так вот. Нет, перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.